Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, Инесса и дорогие наши телезрители.
Мы продолжаем разговор о православных таинствах. В прошлой программе мы начали говорить о таинстве крещения. Наверное, сегодня не представляет особого труда принять таинство крещения.
Да, конечно. И многие этим даже, может быть, и соблазняются. Люди вспоминают, как 20-30 лет тому назад, 40 лет тому назад не было огласительных бесед, не было научения перед принятием крещения. Но тогда была совсем другая ситуация. Дело в том, что человек, который приходил в церковь, он уже, ну, можно сказать, рисковал своим материальным благополучием. Потому что специальные люди были представлены к храмам от властей придержащих, которые вели списки тех людей, которые приходили, могли сообщить на работу, и человека могли и выгнать с работы, и неприятности могли быть по учебе. Человек не только мог лишиться премии, но даже вообще средств к существованию. И поэтому, когда человек приходил в церковь во времена гонений, там, хрущевских или брежневских, человек уже являл свою веру в Бога настолько, что готов был даже на какие-то жертвы, готов был даже к каким-то репрессиям. Сейчас, конечно, репрессий нет, но тогда и запрещали священнослужителям вести миссионерскую работу. Священникам запрещали даже такие простые вещи, как кого-то накормить. Это все сразу приравнивалось к благотворительности, к милосердию. И священника могли лишить регистрации, могли выгнать из прихода, если он покормит кого-то вот в своем доме или в церковном доме, или в церковной ограде. Сейчас мы, конечно, понимаем, что это было безумие, но это безумие тогда было частью нашей жизни. И человек, который вот рисковал перешагнуть, вот, перейти через эти безумные барьеры, он уже, ну, можно сказать, вот, являл собой должный пример христианина, который готов за свою веру даже и пострадать. Сейчас этого нет. Сейчас у церкви есть возможность учить людей, которые приходят принимать крещение. И мы просто обязаны это делать по слову Христа, который, посылая учеников, сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Конечно, раньше священнослужители тоже старались проводить обучение, раздавали тексты молитв, искали вот разные формы для проповеди. Мы, например, сейчас приходим, когда в храме на литургии поем символ веры или поем «Отче наш», для нас это естественно. И только когда мы присутствуем на богослужении вот братских нам церквей, например, греческой церкви, где эти молитвы читают, мы можем узнать, что, оказывается, и в русской православной церкви эти молитвы читали раньше, они пели вместе. Но наши уже вот почившие патриархи, вот уже в послевоенное время, они искали возможность обучения людей основам веры, и они именно вот ввели после войны пение этих молитв, для того, чтобы люди, участвуя в общем пении, могли выучить эти молитвы. Другой возможности просто не было. Сейчас эта возможность есть, и поэтому сейчас обязательно беседы перед принятием крещения. И обязательно мы должны выяснить, из каких соображений человек решил принять крещение. И как мы с вами уже говорили, если ребенка или взрослого крестят для здоровья или еще, так сказать, из каких-то соображений, мы из этих соображений крестить не можем, не должны. Мы можем крестить только в одном случае, если человек хочет спасения своей души, если человек хочет быть с Богом и понимает, что крещение – это духовное рождение. Другое дело, что с крещением, с принятием крещения, с принятием таинства миропомазания у человека ну, появляется как бы вот полнота даже жизни земной. Мы с вами вот в прошлый раз говорили, что некрещенные люди, когда приходят к экстрасенсам или к каким-то целителям, к бабкам, к деткам, те сразу же с порога могут отшить такого человека, и даже не спрашивая, крещенный или не, он или нет, сразу сказать, иди, мол, покрестись, а потом уже приходи к нам. И люди соблазняются, думают, я вот покрещусь и полечусь, сразу за двумя зайцами погонюсь.
И там поможет, и там.
Да. Вот, а на самом деле это, конечно, механизм совсем другой. Вот мы говорили о том, что вот у человека три составляющие есть – тело, душа и дух. Да? Духа, поскольку таинство миропомазания не совершено, духа нет. Да? Душа для вечности не родилась, тело больное. Как мы с вами говорили, это все равно, что вот полено принесли и предлагают заняться лечением полена. Так к нему даже пьявки вот в болоте не присосутся, если полено бросить в болото. Вот эти пьявочки и говорят, вы это полено отнесите в церковь, и пусть батюшка из этого полена сделает буратино. Покрестит, мира помажет, а потом несите к нам. А они уже будут из этого живого человека жилы тянуть, там, соки пить. И что касается уже их, так сказать, греховной такой вот или бесовской части. Вот, поэтому соображение для нас о каких, ну, какие-то вот потусторонние соображения там, для здоровья или еще для чего-то, они не должны иметь места. Хотя, получая полноту жизни, да, тело, душа и дух, конечно, и тело может воспрянуть. И очень много случаев, когда больные люди принимали таинство крещения, в этот момент становились здоровы. Недавно совсем мы с вами говорили о князе Владимире, который как раз перед принятием крещения ослеп, но вдохновляемый вот своей, тогда уже можно сказать, вот невестой, греческой царевной Анны, он принял крещение и прозрел в купели. И мы знаем очень много современных случаев, когда люди, принимая крещение, вот прямо в купели крещения их оставляют болезни, они становятся здоровыми. Но это не те соображения, которые должны нас приводить к вере, должны нас приводить к Богу. И больше того, что если только эти соображения переполняют нашу душу, то священник вправе и отказать в совершении крещения. Кроме этого, вот о доступности крещения можно сказать, вспоминая ситуацию, которая в церкви была, ну, опять же, вот 30-40 лет тому назад, когда вот из европейской части нашей страны я переехал в Сибирь, я удивился, сначала удивился тому, что нет гонений, нет притеснений, или они в какой-то минимальной степени присутствуют. Но когда я узнал вот статистику, что в нашей Новосибирской епархии, которая тогда размером была больше, чем Европа, в состав нашей епархии входил необъятный Красноярский край, Хакасия, Тыва, Томская область, представьте себе, да, почти до самого Северного полюса, во всяком случае до Заполярного круга дотягивается, Алтай, Горный Алтай, Кемерово, да, Кузбасс. Вот это все входило в состав Новосибирской епархии. Тут уже, как говорится, не один десяток епархий сейчас находится на этой территории. И на этой громадной территории находилось всего 30 храмов. Ну, конечно, ну какие еще гонения нужны?
Все разогнали.
Не нужно, и гонения не нужно, потому что у людей так нет возможности ходить в церковь, нет возможности креститься, я уж не говорю, что венчаться. Практически люди живут без покаяния, без причастия, без отпевания, потому что просто физической такой возможности нет.
Если... Батюшка, тем не менее, в те времена тоже крестили, но крестили не всегда священники, а сильно верующие бабушки, да, как говорят.
Вот конечно.
Чего вот не хватало в этом крещении? Действительно ли оно сейчас? Вот это актуально, наверное, для вопроса.
Мы знаем, что и сейчас, допустим, даже в крайних обстоятельствах, может совершить любой христианин, не только священник, и не только диакон, даже мирянин. может совершить таинство крещения. И это таинство крещения считается действительным, и оно больше не повторяется. Но мирянин тоже должен быть этому обучен. Это, говорится, делается не по наитию, да, а произносится молитва. Вот так называемые крещальные слова, что крещается раб Божий. Трижды человек погружается в воду, и тогда крещение считается действительным. Но как бы, так сказать, не было легко совершить таинство крещения, вот таинство миропомазания может совершить только священник.
А таинство миропомазания мы скажем немножечко попозже, да. Обязательно коснемся его. А вот еще часто, не часто, но от людей старшего поколения ответ на вопрос «крещен ли ты?» иногда отвечает там «погруженный» или «полупогруженный». Что это означает?
Ну, это и значит, что таинство крещения совершил мирянин, погружая трижды, погружая человека в воду с молитвой. Вот, и этим самым вот именно просто отличается человек, которого крестили, его погрузили в воду, от человека, над которым совершили уже следующее таинство – миропомазание. Но таинство крещения, оно уже достаточно отчасти для того, чтобы совершать поминовение. То есть об этих людях уже можно молиться. И даже если погруженный такой вот человек, не приняв таинство миропомазания, ну, не смог, допустим, не дожил до того момента, когда над ним могли бы совершить это таинство и приставился, но его можно отпеть, и нужно его отпеть, и нужно поминать такого усопшего человека, в отличие, допустим, от некрещенных людей, которые, если умирают некрещенными, то церковного поминовения не полагается.
Угу. Стоит ли родителям особо внимательно относиться к выбору имени для своего ребенка? Стоит ли обращаться к святцам за советом, к священнослужителям? И как вот имя может повлиять на духовную жизнь уже рожденного человека, крещенного человека?
Иногда, когда мы насмотримся советских мультфильмов про капитана Врунгель, мы думаем, что как мы назовем корабль, так он и поплывет. И тут же первые две буквы отвалятся при первом же старте. Нет, конечно, это не так. Вот, но имени мы придаем несколько другое значение. Да? Есть такое церковное выражение именно вот в качестве благопожелания. По имени твоему да будет и житие твое. Это значит, что наши имена имеют, ну, определенное значение вот, в тех языках, вот, из которых они пришли к нам. Например, Николай, значит, Ника, это значит победитель. Да? Андрей, допустим, значит, мужественный. Да? И, конечно, это благопожелание для того, чтобы человек, если носит такое имя, чтобы он и соответствующие качества в себе воспитал. Вот, и так и жил. Но в наречении христианского имени есть еще и другой аспект. Вот в традиции Русской Православной Церкви давать имена по святцам. То есть по святым, по людям, которые уже прославлены в лике святых. И давая имя святого обычному, только что родившемуся человеку, ну, мы и призываем этого святого в небесное покровительство. То есть не только ангелы радуются тому, что человечек родился, и родился для Бога, и родился для вечности, но радуются и святые угодники Божии, и своими молитвами покровительствуют, помогают тому маленькому или взрослому человечку. Но и этому человеку для того, чтобы получить эту молитвенную помощь, это молитвенное заступление, вот, тоже нельзя просто лежать на печи. Надо обязательно вооружиться книжками, узнать, какое было житие, то есть как прожил жизнь этот святой, каким подвигом прославил Бога. И вот в тех обстоятельствах жизненных и стараться повторить вот подвиг этого святого, как-то хоть немножко быть этому подвигу причастным, вот тогда и святые будут молиться о нас и будут помогать нам нести крест по нашему жизненному пути.
Внимательно, значит, нужно относиться к выбору имени.
Конечно. И в таинстве крещения, вот первая молитва, которая читается над новокрещаемым, это молитва именно наречения имени. Конечно, вот как мы говорили, имя мы стараемся давать по святцам. Если родители выдумывают какие-то вот экзотические имена для своих новорожденных, вот, нужно просто помнить о том, что это имя может быть не найдено, может не находиться в святцах, может не найтись такого святого, и в церкви тогда предложат крестить другим именем. Мы обычно следуем вот традиции, мы называем там в честь бабушек или дедушек, наших родных, там, или близких, или там по созвучию. В основном имена находятся в святцах. Но все равно читается молитва наречения имени не только потому, что так захотели мама или папа, да, или вот крещаемый выбрал себе это имя, а именно в честь святого, жизни которого, подвигу которого нужно стараться подражать. И дома стараться, чтобы была икона этого святого, знать молитву этому святому. То есть еще в течение земной жизни стараться с этим святым подружиться, для того, чтобы эта дружба продолжилась и в вечности.
Вы уже сказали, что читаются особые молитвы при именоречении, и при таинстве крещения читаются молитвы бесопрогнательные. Что они означают? Что происходит в это время?
Ну, это как очень хорошо сказал вот наш замечательный русский писатель Достоевский. Дьявол борется с Богом, а поле битвы – это сердце человеческое. Да? Каждый человек ежесекундно, да, каждое мгновение делает выбор между добром и злом. И для того, чтобы облегчить этот выбор, и читаются молитвы, заклинательные, да, бесопрогнательные, для того, чтобы злые, нечистые духи отошли от человеческой души, а ангелы, наоборот, приступили. Чтобы бесы не смущали нас соблазнами и, так сказать, чрезмерными искушениями, а наоборот, ангелы предлагали нам добрые мысли и благие пути расстилались перед нами. Но после прочтения этих молитв все равно мы понимаем, что основной выбор – это выбор самого человека. И поэтому священник задает прямые вопросы. С кем ты? С Богом или с бесом? С добром или со злом? Со светом или с тьмой? И человек отвечает на эти вопросы. Причем вопросы задаются трижды. Да? Не, даже не в честь Святой Троицы, а именно вот как, можно сказать, юридическая формула для того, чтобы убедиться, что человек в здравом уме, в твердой памяти и полную ответственность, если он трижды отвечает на один и тот же вопрос, значит, он полную ответственность несет за сказанные слова. Особенно это касается крестных родителей, которые дают обещание за маленького новокрещаемого человека, и поэтому возлагают на себя ответственность за его христианское воспитание. Они фактически за маленького ребенка отвечают, что он будет, они обещают его вырастить добрым христианином, что он будет исполнять заповеди Божьи, что он будет ходить в храм, молиться Богу, делать добро, избегать зла. И вот если крестные родители не отдают себе вот отчет, допустим, в той ответственности, которая на них ложится, это, конечно, может печально закончиться и для крещаемого, и для них. Потому что клятва это же произносится не только вот перед людьми, да, не только священник является свидетелем этой клятвы. Эта клятва дается Богу. И очень опасно, конечно, не исполнять те обещания, которые мы даем Творцу Вселенной.
Елеопомазание совершается также несколько раз при таинстве крещения. Что оно означает?
Ну, елей помазания, да, означает вот обновление наших чувств, да, освящение, обновление наших чувств. Потому что, опять же, вот с одной стороны, наши чувства воспринимают весь спектр событий, так сказать, ситуации, которые происходят с нами. Но из этого спектра нам нужно выбирать доброе. Да, не просто слышать звуки, да, не просто видеть какие-то волны, а стараться именно видеть добро, вот, слышать благо и избегать зла. И поэтому вот знак обновления наших чувств и совершается. Это помазание.
Во время таинства крещения, сразу после него, совершается еще одно таинство, неприметное на первый взгляд. Это таинство миропомазания. Совершается оно однажды, всего лишь один раз в жизни. В чем его значимость?
Это сообщение дара Святого Духа. Когда мы читаем в Священном Писании о том, как еще апостолы начали совершать таинство крещения, мы можем обратить внимание на то, что после того, как апостолы крестили людей, они возлагали на них руки для того, чтобы те получили дар Святого Духа. И вот как мы видим, что в древней церкви не просто апостолы крестили людей, а они устраивали именно общины, и к этим общинам рукополагали старейшин. То есть рукополагали священнослужители, которые совершали в дальнейшем уже эти таинства. И если вот первое время по, так сказать, малочисленности вот, церковной паствы таинства миропомазания совершали только епископы, совершали через возложение рук, как и сами апостолы, поскольку епископы – это преемники апостолов. И также, вот как они совершали таинство сообщения удара Святого Духа через возложение рук, но по мере вот умножения церкви, вот еще, так сказать, в первом веке вот апостолами было сварено святое миро для того, чтобы дар Святого Духа мог совершаться через миропомазание. И вот удивительно то, что, ну и не столько удивительно, да, что вот именно чудесным образом до сих пор вот это вот миро, которое было сварено святыми апостолами, оно присутствует в церкви. Потому что каждый раз, когда совершается вот новое мироварение, оно совершается по особому чину, совершается только патриархом, и не все даже вот церкви, как мы знаем, вот сейчас ситуация на Украине вот, привела к тому, что так называемая автокефальная там, или, там, церковь, она даже не имеет права мироварения. Да? То есть не святое миро должны привозить, покупать и привозить из Константинополя. Вот. Но слава Богу, что вот наша русская православная церковь вот, сама, так сказать, варит, да, патриарх варит и освящает святое миро. И вот в этом святом мире обязательно присутствует часть святого мира от предыдущего мироварения, в котором, соответственно, опять от предыдущего, и мы знаем, что вот какая-то часть поэтому святого мира, еще изготовленного, сваренного святыми апостолами, присутствует вот в том святом мире, которым сейчас совершается это таинство миропомазания. Вот святое миро, оно употребляется после крещения для совершения вот этого таинства и при освящении храмов. Мы видим, что вот при освящении престола, при освящении храма, так же, как при крещении человека, вот, употребляется, совершаются такие же вот священные действия. Вот, и мы видим поэтому, что вот, как бы, не только вот это не просто вот неодушевленные какие-то вот предметы, среди которых мы находимся, а мы видим, что вот чин освящения храма, чин освящения антиминцев, которые совершает епископ, они, ну, сказать, имеют вот действительно особую благодать. Вот. И отличие между обычным домом и храмом вот, не только, да, и не столько в архитектуре или там, в каком-то расположении стен, а именно вот в чине освящения.
Отец Андрей, в начале нашего разговора вы сказали, что приехали в Новосибирскую епархию почти 30 лет назад. А в каком возрасте вы приняли крещение? И как это произошло, что послужило?
Я жил в нашей стране в то время, когда вот действительно были и гонения на христиан, закрывались церкви, вот, и многие люди опасались принять крещение и прийти в храм. Сколько вот я себя помню, ну, я всегда верил в Бога, да, я всегда верил в то, что есть вот наш не просто Творец и любящий Отец. Но когда я узнал, допустим, что вот мама моя не крещенная, потому что родители опасались ее крестить, соответственно, я не крещенный. Я, может быть, даже вот по первости как-то и не чувствовал необходимости крещения. Вот. Но благодаря вот маме своей, которая заинтересовалась духовной жизнью, которая познакомилась с христианами и тогда же вот перевела замечательную книжку, которую могу посоветовать вот и нашим телезрителям. Это священника Русской зарубежной церкви протопресвитера Александра Шмемана «Водой и духом». Это замечательная книжка вот о таинстве крещения. Моя мама перевела эту книгу на русский язык с английского, приняла крещение сама. Ну и как вот на первой странице этой книжки написано, перевод посвящается сыну Андрею. Вот это как раз и есть ваш покорный слуга. Вот я тоже прочитал эту книжку, после чего и крестился.
И, наверное, это определило вашу дальнейшую судьбу в какой-то степени.
Ну, наверное, во всяком случае, приняв крещение, я старался ходить в храм, исповедоваться, причащаться. Хотел изучить богослужение, то есть понимать, что происходит в церкви. И в конце концов, по совету духовного отца, приехал сюда, в Новосибирск, и просил митрополита тогда Гедеона, который управлял этой обширной епархией, просил о том, чтобы он меня рукоположил и стать мне священнослужителем.
Я благодарю вас, отец Андрей, за интересный рассказ о таинствах крещения и миропомазания. И мы продолжим разговор о православных таинствах в наших следующих программах. Спасибо.